или иначе начали с вами разговаривать.
16 часов, 1 минута.
16 часов, 1 минута. Вот давайте, прежде чем мы непосредственно перейдем к теме, значит, я напоминаю, да, что я жду тем курсовых работ. У меня тема есть не от всех. Собственно, если вы готовы без согласования со мной сделать работу, я тоже не против, да, ну, просто вы хотя бы об этом скажите. Вот я буду делать вот такую, да, а что вы про это думаете, это ваша проблема. Позиция имеет право на существование, да, но мне бы хотелось понимать, что у нас люди здесь. Будет очень обидно. Я, ну, просто, что, я вас не пугаю, да, если у меня не будет работ, то, стало быть, удостоверение вы получить просто не сможете. Будет очень обидно, мы отбирали вот эти 30 человек, если как бы мы выдадим удостоверение меньше, чем 30. Ну, потому что действительно желающих было очень много. Ну, может быть, там у кого-то немножко позже получится, это опять-таки не страшно, да. Если есть какие-то вопросы, если что-то сложно, пишите лично мне, звоните лично мне, сегодня будет мой телефон, если вдруг у кого-то нет, вот в конце презентации. И мы с вами обсудим, какие у нас есть варианты. Варианты есть всегда. Но просто я хочу понимать, что у нас люди здесь, что они в теме, что они не просто хотят получить удостоверение. То есть у нас не такой вот соберушка по желанию, да, у нас все-таки реально курс, от которого мы хотим получить пользу. Так, давайте сейчас я...
Переключение задач. Элементы управления конференцией. Демонстрация PowerPoint, особенности рабочего процесса незрячих пользователей.
Я так понимаю, что мой экран появился. Да, и мы с вами сегодня будем говорить об особенностях рабочего процесса незрячего пользователя. Ну, то есть мы с вами говорим постоянно о том, что у нас невизуальный доступ. Вот сегодня у нас такой теоретический анализ. И что? Ну да, ну другими средствами мы получаем доступ к экрану. Все у нас по-другому. Что же из этого следует, вот из этого по-другому? Почему, когда мы говорим о пользователях с нормальным зрением, они очень часто, ну вот просто так вот берут, садятся за компьютер, начинают работать хоть как-то. С незрячими это бывает реже, и не все незрячие могут вот так освоить компьютер, и даже если кто-то осваивает, ну вот, вот просто вот так вот сел и начал что-то делать, не всегда это хорошо, да, потому что иногда человек усваивает совершенно неэффективные приемы работы, и потом его уже перестроить достаточно сложно. Поэтому вот совсем с этим будем разбираться. У нас сегодня такое немножечко теоретическое, да, если вот у нас все прошлые лекции и то, что Эльвира Равильна вела, и перед этим, да, мы какие-то рассказывали вещи прямо вот из практики, да, то вот сейчас мы немножко потеоретизируем.
Слайд 2. Интерфейс Windows ориентирован на визуальное.
Так, давайте разбираться. Визуальный интерфейс, да, как он, собственно, слайд устроен. 2.
Интерфейс Windows ориентирован на изображение на экране модель рабочего процесса.
У нас все, что происходит, отображается на экране. И изображение на экране становится информационной моделью рабочего процесса. Пользователь с нормальным зрением.
Пользователь получает целостное представление о рабочей ситуации и может управлять
ею. Пользователь в результате получает целостное представление об этой рабочей ситуации, да, то есть все он видит на экране, может сразу взглядом окинуть весь экран.
Информационный центр.
Там же присутствуют элементы управления, да, с которыми он будет взаимодействовать. Ну, то есть вот все, что происходит, оно на экране представлено, да, ну или он может это легко каким-то образом получить.
Слайд 3. Специфика невизуального доступа. Определяется информационными.
Невизуальный доступ, да, ну вот просто коротко скажу, что невизуальный доступ – это значит доступ без зрения, значит, мы пользуемся тем, что у нас осталось. Либо только слухом, либо, если есть брайлевский дисплей, слухом и осязанием. Но, как мы с вами уже говорили в начале, основное отличие вот этих осязательного и слухового каналов восприятия в том, что они как раз не могут нам дать вот такое целостное представление, да, у обоих у них доступ исключительно последовательный. И что из этого следует? Из этого следует, что нам нужна какая-то организация информационного потока, который идет к нам от компьютера.
Информационный центр.
Специальный, да, то есть если мы все время будем пытаться каким-то образом эту информацию из общего потока вычленить с помощью того, что у нас есть, с помощью осязания или слуха, ничего путного из этого не получится.
Слайд 4. Назначение ПЭТ. Создание на основе основы.
И вот, собственно, для этого и существует у нас программа экранного доступа. То есть мы с вами говорили, да, что у нас два способа вывода. Это... Ну, два инструмента вывода. Это синтезатор речи, да, который обеспечивает нам речевой вывод. И это брайлевский дисплей, если он у нас есть. Да? А вот программа экранного доступа, она как раз, собственно, и организует нам этот информационный поток. При этом информационный поток, он должен каким задачам отвечать? Он, во-первых, должен давать нам представление о рабочей ситуации, которая у нас есть. Он должен нам обеспечивать возможность взаимодействовать с этой рабочей ситуацией, ну и контролировать результативность этого воздействия. То есть то, что мы сделали, это то, что мы хотели, да, это соответствует нашему плану, оно ведет нас к цели или не ведет. И вот, собственно, вот это и решает программа экранного доступа. Да, и вот то, что свое решение она транслирует синтезатору речи и брайлевскому дисплею, и он уже нам выводит информацию, которую решила нам вывести программа экранного доступа.
Слайд 5. Проблема вербализации интерфейса.
Теперь в чем еще у нас проблема вот в этой нашей истории? Проблема в том, что и синтезатор речи, и брайлевский дисплей, они ориентированы прежде всего на вывод словесный, да, вербальный. То есть всю информацию мы получаем с вами в форме слов. А вот этот визуальный интерфейс, да, он же там много чего другого использует. Да, там и выделение с помощью цвета, там и выделение с помощью рам. Там разные формы могут быть. И понятно, что вот как бы непосредственная трансляция, она не применяется. То есть нам не пытается программа экранного доступа рассказать, что вот здесь вот у нас красненькая, вот здесь вот зелененькая, вот здесь вот рамочка, а вот здесь вот используется какая-то терминология словесная, да, выделена, не выделена, активный элемент, неактивный элемент. То есть мы графический интерфейс преобразуем в словесную форму. Откуда берутся эти словесные обозначения? Они либо берутся из Windows, да, вот то, что нам сообщают, например, о элементах диалога, да, кнопка, список, то есть все это берется из операционной системы, ну, или прикладной программы. Или же эти обозначения могут браться из программы экранного доступа. Ну, например, вот когда у нас вот эти вот значки на рамочке закрыть, там, минимизировать, они просто значки, то есть никаких надписей там не присутствует, но программа экранного доступа знает, что вот эти значки обозначают вот это. И отсюда следует такая, ну, немножечко печальная для нас история, что если на какие-то вот вещи заранее программа экранного доступа настроена не была, то понять это, вот просто вот посмотрев, она, естественно, не может.
Произвольная графическая информация передается.
Произвольная графическая информация, она программа экранного доступа не передается. Отсюда очень часто возникают всякие наши проблемы в интернете, да, когда что-то слишком активно используют графику. И даже иногда написанные слова, они тоже могут быть графикой.
Слайд 6. Вербализованный интерфейс. Менее наглядный, чем графический.
В чем еще проблема этого вербализованного, да, нашего словесного интерфейса? Ну, в том, что он вообще стал менее ненаглядным. Да, вот то, что так замечательно смотрелось, то, на что, собственно, был ориентирован Windows, когда мы это все превратили в словесную форму, еще очень локальную, да, оно стало значительно менее ненаглядным.
Мать освоить терминологию.
Поэтому пользователь должен очень четко понимать терминологию, которую использует программа экранного доступа, что как называется, что вот здесь имелось в виду.
Мать научиться адекватно воспринимать рабочую ситуацию по словесной модели.
Пользователь должен вот по этим словесным сообщениям научиться строить у себя в голове модель рабочей ситуации, которая позволит ему ориентироваться, ну, как бы в том, что происходит у нас на компьютере.
Слайд 7. Структурирование информации. Визуальный интерфейс. Интерфейс двоеточие. Структурирование информации.
Теперь еще у нас есть еще одна проблема, связанная со структурированием информации. Когда у нас есть интерфейс визуальный, да, на компьютере все расположено на двумерном экране. И там с помощью цвета, рамок, там, я не знаю, вынесений на передний план, все это более-менее структурируется.
Невизуальный интерфейс, линейная последовательность.
Когда у нас невизуальный интерфейс, у нас линейная последовательность неких локальных сообщений и, собственно, задача вот этого несчастного, незрячего пользователя, да, собственно, сформировать на его основе, ну, какое-то свое собственное представление.
Два вида чтения в PET. Маркер автоматическая. Маркер команд. Маркер. Маркер автоматическая.
Что делает наш вообще, как происходит рабочий процесс, да, у незрячего пользователя? Упрощенно, да, мы сейчас с вами моделируем для того, чтобы сделать какие-то выводы, да, обычно же, ну, понимаете, ученые, они какую-то модель пытаются строить. Вот и мы с вами сейчас упрощенный, рисуем себе упрощенный рабочий процесс незрячего пользователя. У программы экранного доступа для решения наших проблем есть два вида чтения. Это автоматическое и командное. Мы их будем так называть.
Слайд 9. Два вида чтения PET.
О чем речь?
Маркер без дополнительных действий пользователя. Автоматическое.
Автоматическое. Это то, что происходит без дополнительных действий пользователя. Ну, в смысле, что значит без дополнительных? Вот мы работаем. Работаем с помощью клавиатуры, да, потому что с помощью мышки мы не можем. Поэтому работаем с помощью клавиатуры, выполняем какие-то клавиатурные команды, а программа экранного доступа, любая, да, вот та, которой мы пользуемся, она нам вообще обеспечивает обратную связь, да, она нам выводит какую-то информацию. То есть без наших специальных дополнительных действий мы пользуемся только теми командами, которые, собственно, направлены на выполнение, ну, каких-то действий, которыми могли бы пользоваться и люди с нормальным зрением. Да, то есть клавиатурные команды, ну, условно, Windows и прикладных программ.
Маркер выделяет и выводит наиболее значимую часть информации.
Программа экранного доступа, она нам, опять же, читает не весь экран, да, а ту информацию, которая в данной рабочей ситуации с точки зрения программы экранного доступа наиболее значима. Ну, то есть если мы перемещаемся по диалогу, нам прочитывается тот элемент диалога, на который мы переместились. Соответственно, также с меню. Да, если читаем текст, то читается та единица текста, на которую мы перемещаемся. Ну и вот таким образом, собственно, это все происходит. Да? И вот как раз, собственно, вот эти вот наши автоматические сообщения программы экранного доступа, они отражают динамику рабочего процесса, как рабочий процесс у нас с вами изменяется, обеспечивая при этом оперативную обратную связь, чтобы пользователь мог видеть, вот он сделал вот это, а произошло вот это.
Слайд 10. Пользователь должен уметь маркер.
И поэтому
маркер следить за автоматическими сообщениями.
Пользователь наш должен уметь за этими сообщениями следить и правильно их понимать, эти информационные сообщения. То есть он должен понимать, почему программа экранного доступа сказала вот это.
Маркер обнаруживает отклонение от плана, возникающее из-за ошибок или сбоев.
Важно, вот когда важно следить, да, когда все идет так, как мы думаем, собственно, здесь следить не важно, да, ну и подумаешь, мы там не услышали, ввели ту букву, которую надо, и не услышали, что вот Джоз сказал, что мы именно ее ввели. Ну и хорошо, все, и без того идет. А вот когда у нас какая-то ошибка происходит или какое-то неожиданное действие, ну, я не знаю, там, мы пытаемся перейти, ввели адрес сайта, да, и пытаемся на него перейти. Что мы ожидаем? Мы ожидаем, что у нас откроется сайт. А нам программа экранного доступа говорит, что у нее нет доступа к интернету. И вот если мы не будем следить, да, вот здесь уже, дальше мы точно не сможем работать в соответствии вот с тем пониманием, которое у нас было бы без этого самого сообщения. Ну, и мы сегодня в процессе еще посмотрим несколько вот других примеров, откуда будет вот, ну, как бы, я думаю, что этот момент вообще не требует как бы объяснения, что он понятный, да, что, собственно, вот эти автоматические сообщения, они очень важны для того, чтобы определить отклонение именно в рабочем процессе. Причем отклонения, они могут возникать как в результате ошибочных каких-то действий пользователя. Хотел нажать Tab, а нажал случайно капслог. Не говорите мне, что так не бывает. Хотел нажать Shift, нажал Ctrl с буковкой, со многими вытекающими отсюда последствиями. Очень часто так бывает. И поэтому вот важно как бы вот это понимать, что хотела нам сказать программа экранного доступа, за этим следить, своевременно обнаруживая отклонение.
Информационный центр.
И в случае, там, я не знаю, своих собственных ошибок, и в случае каких-то вот реакций операционной системы, да, или прикладных программ, чтобы все пошло не так, как мы с вами запланировали.
слайд 11. Командное чтение. Маркер системы пользовательских.
Теперь командное чтение. Да, что это такое? Ну, есть у нас система неких пользовательских команд в программах экранного доступа, которая позволяет что-то на экране прочитать. Ну, либо это какая-то заданная область экрана, либо это какой-то элемент управления, либо это текущая строка, да, в том или ином понимании про текущий элемент. Да.
Маркер обеспечивает статический анализ состояния рабочего процесса.
И вот это командное чтение обеспечивает уже не динамику, а возможность именно статически понять, что же у нас в рабочем процессе происходит.
Маркер системы пользовательских команд, озвучивающих, маркер обеспечивает статический анализ состояния рабочего процесса.
То есть мы можем остановиться, решить, что нам нужно спросить у программы экранного доступа, спросить. При этом, как правило, в рабочей нашей ситуации изменений не происходит, да, мы ничего такого для работы не делаем, мы делаем для того, чтобы сориентироваться. Когда это бывает нужно? Ну, когда либо мы потерялись, слушали или не поняли, где мы отказались. Либо, например, когда мы от компьютера отошли, отвлеклись, вернулись, и нам нужно понять, где мы, собственно, сейчас находимся.
Маркер позволяет, не изменяя состояние системы, получить информацию о рабочей ситуации и сориентироваться в ней.
Важно, что вот здесь мы не меняем состояние системы с помощью этих команд, да, и ну, как бы это такой вот спокойный режим для того, чтобы пользователь мог осмотреться и понять.
Слайд 12. Незрячий пользователь. Маркер в процессе работы ориентируется.
Итак, в идеале, да, как бы вот, чтобы рабочий процесс был эффективным. Хорошо, когда у нас незрячий пользователь ориентируется по автоматическим сообщениям.
Маркер использует команды чтения для уточнения или восстановления
представления. И использует команды чтения для уточнения представления о том, что происходит. Да? То есть в основном он ориентируется автоматически, ничего лишнего не спрашивает, как бы все понимает и так. Но иногда при необходимости задает вопросы.
Свой информационный центр.
При этом...
Слайд 13. Применение команд чтения. Содержательный аспект.
Здесь есть два аспекта. Да? Вот для того, чтобы уточнить вот это вот положение, он должен знать, что же, собственно, нужно спросить. О чем я, да? Ну, я думаю, что вы понимаете, вот те, кто работает сам не визуально. Если я не знаю, какое у меня сейчас активное окно, да, то, наверное, я спрошу заголовок. Если, значит, мне скажут, что у меня сейчас активен диалог, тогда мне нужно будет дальше уточниться, какой же у меня элемент диалога сейчас активен. Да? То есть это вот такой вот содержательный уровень. Что я должна узнать, что я должна спросить у программы экранного доступа. А вторая задача техническая. Да, хорошо, я знаю, что мне нужно узнать заголовок окна. Как его узнать? Да? Какой именно командой я должна спросить вот этот заголовок?
Тифлоинформационный центр. Тифлоинформационный центр. Слайд 14. Невозможность использования мыши. Важная составляющая.
Ну и следующая особенность, которую я уже тут упоминала добрыми словами, это невозможность использования мыши.
Невозможность использования. Важная составляющая компьютерной грамотности незрячего пользователя освоения.
Отсюда следует, что важная составляющая вот вообще всего нашего обучения – это освоение клавиатурного управления.
Отсутствие клавиатурного управления – возможный источник недоступности прикладных программ.
При этом именно отсутствие клавиатур, ну вот, вот то, что мы не можем пользоваться мышью, оно может стать источником недоступности для нас некоторых программных продуктов. Когда пользователь не предусмотрел клавиатурное управление.
Возникает задача подбора доступных приложений.
Это, например, возникает, когда разработчики начинают использовать, ну, если они используют стандартные видимые элементы из Windows, да, то, как правило, там уже встроено клавиатурное управление. Если разработчик начинает выдумывать что-то свое, иногда он вот этого клавиатурного управления просто туда не включает. И вот отсюда у нас возникает задача подбора программных средств для решения там, тех или иных задач, чтобы они клавиатурно управлялись.
Слайд 15. Различие визуальной и невизуальной работы. Визуальное. Изображение на экране.
Ну и давайте вот сейчас уже вот как бы мы разобрались, да, в деталях нашей невизуальной работы, да, в том, что следует из того, что мы работаем невизуально. И теперь давайте потихонечку подхватить итоги. То есть в чем, собственно, различие?
Визуальное. Различие визуальной и невизуальной работы. Визуальное. Изображение на экране дает целостное...
То есть первое наше различие в... Ну, я это называю информационной моделью рабочей ситуации. То есть у нас разные информационные модели. при визуальном доступе это экран, на котором все нарисовано и с которым можно взаимодействовать.
Невизуальное.
А при невизуальном
представление, синтезируется на основе ряда
представление мы должны сотворить сами. Сотворяем мы его из последовательных локальных сообщений на основе нашего собственного логического мышления. Материального носителя у этого представления нет, да, оно полностью нигде не нарисовано, оно нигде не отражается, оно существует только в нашей с вами голове.
Типа информационный центр.
То есть это первое вот отличие, которое, пожалуй, вызывает и все остальные.
Слайд 16. Различие визуальной и невизуальной работы. Визуальное. Единообразное и наглядное выполнение.
В чем еще различие визуальной и невизуальной работы? Ну, при визуальном это такие единообразные и более-менее интуитивно понятные манипуляции с помощью мыши, с видимыми элементами, которые мы можем выполнять.
Невизуальная. Разнообразная клавиатурная команда.
Невизуальная – это разнообразная клавиатурная команда.
Можно использование учебной литературы, описывающей машинное управление.
Проблема в том, что вот эти вот наши трудности, они не ограничиваются работой на компьютере, они иногда переходят и на литературу. Ну, то есть вот почему мы часто не можем пользоваться, ну, не можем взять там книжку условно про Word и почитать, и все быстренько понять. Потому что очень часто в нашей литературе действия описываются на основе использования мыши. В левом верхнем углу экрана расположена иконка, щелкните по ней, и получится вот это. Очень часто мы с этим сталкиваемся. И все бы ничего, если бы хотя бы была, ну, как-то вот система взаимодействия описана с приложением. Если еще про Word там можно что-то найти, да, сейчас, там, не знаю, в майкрософтских документах, то если какие-то программы, ну, я не знаю, менее распространенные, это бывает очень часто сложно. И вот, собственно, вот поэтому нам часто нужны именно специально ориентированные на невизуальную работу какие-то учебные пособия для того, чтобы было удобно осваивать программу, чтобы была такая возможность.
Информационный центр. Слайд 17. Различие визуальной и невизуальной работы. Визуальная. Интерфейс помогает подобрать инструменты для выполнения.
Ну, еще есть одно отличие. Да? Когда мы работаем визуально, интерфейс специально построен так, чтобы человек видел, какие у него есть инструменты. То есть либо есть на экране меню, либо его легко показать. Да? И мы сразу посмотрели и увидели, какие есть. Если мы куда-то мышку навели, там часто появляется подсказка. Когда у нас интерфейс невизуальный, ничего из этого не работает. Ну, точнее, оно может работать, да, но про это нужно специально спросить. Если мы хотим меню, да, вызвали меню, посмотрели, там, я не знаю, какую-нибудь контекстно-зависимую подсказку. Программа экранного доступа позвали, она скажет, как с этим работать. То есть, конечно, какую-то дополнительную вспомогательную информацию получить можно, но все это значительно осложняет работу, да, и автоматически мы это не получаем, в отличие от визуального интерфейса.
Пользователь видит подсказки, повышенные требования к алгоритмическому представлению незрячего пути достижения цели работы.
Что из этого следует? Да, из этого следует, что человек должен все, вот, то, что он собирается делать, он должен представлять значительно лучше, чем человек, который работает с помощью зрения. Ну, потому что иначе он очень долго все это будет искать, да, если я заранее не знаю, в каком меню мне поискать поиск, то, в отличие от зрячего, я буду это искать очень долго.
Слайд 18. Три уровня представления алгоритма. Алгоритма.
Ну, и вот когда я работаю с пользователями, да, когда я работаю вот в аналогичной ситуации с теми, кто собирается учить пользователей, я обычно говорю о том, что у незрячих есть повышенная потребность в алгоритмическом представлении того, что они собираются делать. Ну, во-первых, я настаиваю на том, что человек всегда должен понимать, что он делает. Вот, к сожалению, особенно те, у кого нет педагогического опыта, да, мы же с вами в основном все-таки не педагоги, и мы говорим очень часто, вот делай вот это. Для чего делай вот это? Мы иногда забываем сказать. А иногда, даже если мы сказали, иногда пользователь забывает. Я не помню, по-моему, я не вам рассказывала. Вот был у меня пользователь, который, значит, легко, вот, когда я только начинала работать, он, значит, мне звонил и говорит: Марин, а вот я нажал F2, потом два раза стрелку вниз, а потом Enter, и ничего не получилось. Ксюш, погоди, 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 а вот, ну, ты вообще чего хотел? Ты зачем это сделал? Почему ты так сделал? А вы так сказали. Я точно знаю, что я даже на первых порах так сказать не могла, да? Потому что как бы я обычно объясняю все-таки, зачем, да, зачем мы нажимаем F2. Но это мы еще в Нортоне тогда работали, давно дело было. Но я это очень хорошо помню. Правда, финал здесь оптимистичный. То есть я думала, что вот этот человек, он никогда не научится работать на компьютере. Работает как миленький. Я не знаю, как ему это удается. Видимо, все-таки у людей разные способы понимания и разные способы взаимодействия. Вот. Но тем не менее, мне все-таки кажется, что лучше, когда человек понимает, ради чего все это происходит. Да? Поэтому мы вот за этим следим. И три уровня понимания у нас есть. Уровень содержательный. Когда человек понимает, что он должен сделать. Ну, пример, да, например, мы хотим привести документ в божеский вид, да, то есть грамотно отформатировать документ. И мы понимаем, что для этого мы должны установить те параметры страницы, которые заданы, да, если у нас есть какое-то задание. Мы должны сделать шрифт такой, какой задан. Мы должны привести абзацы в то состояние, в котором они должны быть. Если есть какие-то требования, например, к оформлению заголовков, мы тоже все это должны проделать. И вот это мы с вами как бы на содержательном уровне понимаем. Дальше есть уровень, давайте вот для того, чтобы сейчас понять, о чем я, да, ну, чтобы проще нам с вами было разговаривать, давайте возьмем задачку попроще, да. Предположим, что нам нужно во всем документе установить 14-й шрифт, да, вот такая у нас содержательная задача. На уровне алгоритмическом уровень...
Содержательный, шаговое описание, прикладной, требуемый, последовательный.
Прикладной, да, вот первый уровень, содержательный, да, мы хотим, чтобы во всем документе у нас шрифт стал размер 14. Предположим, что мы сейчас про Word говорим, да. Следующий уровень, о котором я говорю, это уровень прикладной. Мы будем разговаривать в терминах нашей прикладной программы. Что для этого нужно сделать? Для этого мы должны выделить весь текст. Дальше мы должны пойти в контекстное меню. Дальше мы должны найти там диалог «Шрифт». И дальше в диалоге «Шрифт» мы должны найти пункт «Размер». Дальше мы вводим размер тут, который нам требуется. Закрываем диалог, и у нас все получилось. То есть это вот второй прикладной уровень. И третий уровень уже технический. Мы говорим, что должны выделить весь текст. Для этого мы нажимаем комбинацию Ctrl-A. Дальше мы должны вызвать контекстное меню с помощью клавиши «Контекст». Дальше мы должны стрелками вертикальными в контекстном меню найти пункт «Шрифт» или другой вариант. Мы нажимаем букву «Ш», потому что мы знаем, что шрифт называется буквой «Ш». Дальше, если в первом случае, да, то мы, когда нашли диалог, мы его открываем клавишей Enter. Во втором случае подчеркиваем, что он откроется сам в этом контекстном меню. Дальше мы с помощью клавиши Tab передвигаемся по диалогу. Ну и находим и так далее. Я понимаю, что вот это вот отдает занудством. И особенно вот с детьми, когда я работала в школе, очень часто они, я говорю, хорошо, рассказывай, что ты будешь делать? Я нажимаю Ctrl-A. Я все время останавливаю и говорю, зачем? Для чего ты нажимаешь? Меня не интересует сейчас, что, ну, точнее, меня интересует, что ты будешь нажимать. Но вот мы проговариваем. Почему я еще считаю, что вот этот вот прикладной уровень очень важен.
Реализация этих тифлоинформационный центр. Слайд 19. Прикладной уровень. Пользователь имеет или умеет получить с помощью команд чтения четкое представление о средствах
использования программы. Потому что вот именно прикладной уровень, он больше всего соответствует этой, ну, мы же в терминах прикладной программы как раз разговариваем. То есть мы говорим, мы открываем меню, да? И вот это как раз та обратная связь, по сути, которую нам дает программа экранного доступа. Мы нажимаем Alt, да, и Джос нам говорит, меню.
Пользователь имеет или умеет получить с помощью команды.
А, мы перемещаемся, да, и Джос нам читает там текущие пункты.
Прикладной уровень.
Поэтому вот как раз прикладной уровень, он, если пользователь умеет описывать вот этот алгоритм именно в терминах прикладной программы, мы понимаем, что он либо знает, с помощью каких средств данной программы он будет выполнять свои действия, либо он каким-то образом умеет это найти, да, и он может нам это показать. То есть предположим, что он забыл, что Ctrl-A – это выделяется у нас весь текст. Но если он знает, что нужно выделить весь текст, ну, он может предположить, где это можно поискать.
Задача действия. Техническая реализация последовательного выполнения каждого действия с помощью клавиатурных команд.
Вот. И когда уже мы говорим о технической реализации, да, то есть третий уровень, это мы проговариваем вот с помощью каких, причем, ну, вот как я сказала, да, мы не проговариваем, как бы сразу делаем это с помощью клавиатуры, да, а вот по каждому алгоритмическому действию на прикладном уровне мы проговариваем, какими клавиатурными командами это можно сделать. Ну, причем я вот так говорю, проговариваем. Обычно это все-таки в практике делается.
Матча позволяет стандартизовать техническую сторону работы и свести значительный объем.
Вот. Что здесь важно? Важно то, что вот когда мы вот с вами вот так проговариваем, это позволяет стандартизовать работу нашу. Потому что мы говорим, открыли меню, а как с меню-то работать мы уже знаем. Да? То есть вот это как раз сводит наши действия к каким-то стандартным, ну, к стандартной деятельности, которую мы уже с вами освоили. Да? Добрались до диалога, а там мы уже знаем, что по диалогу мы перемещаемся с помощью клавиши таба. И вот это тоже важно,
матч обеспечивает возможность
потому что ну, как бы удается свести большую часть деятельности к тому, что мы уже вроде бы знаем, да, к каким-то стандартным приемам.
Тифлоинформационный центр. Слайд 20. Задача обучения незрячих пользователей ПК. ПК.
Вот по этому поводу есть у нас вопросы? Или мнения какие-то? Народ безмолвствует? Мне бы хотелось просто, ну, не обязательно сейчас, да, но вообще вот что вы про это думаете, как бы на своем
опыте? Есть маленькое примечание.
Да, Сергей.
В том ракурсе, что, смотрите, если пользователь запоминает просто последовательность нажатий и привыкает слышать определенный набор фраз от программы экранного доступа, то когда какое-то ПО, которое он использует, либо сайт, на который он часто ходит и так далее, когда что-то обновляется, меняется, естественно, дизайн, и тут же ломается вот этот шаблон.
Тогда
и такой пользователь сразу же теряет возможность этим пользоваться. Вот что важно.
Да, если вдруг что-то пошло не так, как вот человек привык, да, то, в общем, ему достаточно тяжело.
Поводение используемой программы экранного доступа.
У меня такой мысль ко мне, меня посетила. Про то, что многие люди просто не могут сформулировать, ну, то есть они, наверное, как-то интуитивно могут понимать, почему они это делают, но не всегда могут сформулировать это, ну, каким-то умным, правильным языком, почему они это делают именно так. Поэтому, ну, как бы кто-то действительно делает это наугад, а кто-то просто не может сказать, почему он делает вот так.
Я понимаю, что это не всегда просто сформулировать, да, ну вот как раз, собственно, и наша с вами задача, как преподаватели, чтобы человек не пытался сформулировать какими-то умными словами, да, а как-то помочь ему. Вот мне кажется, что вот даже вот эта вот совместная работа по формулированию, она будет способствовать большей осознанности рабочего процесса. То есть мне кажется, что вот это вот совместное творчество по формулированию, да, как-то вот попытаться человеку помочь подобрать слова, оно тоже будет полезно.
Ну, то есть если человек не сказал, это не значит, что он не понял, это значит, что
это однозначно.
С ним нужно,
да,
ну, вот, как
да.
проговаривать.
Ну, с ним можно попытаться вот проговаривать. Особенно, мне кажется, это полезно школьникам, да, когда мы, собственно, параллельно с задачей обучения компьютерной грамотности решаем и все остальные задачи, и развитие речи заодно, да, и умение формулировать свои мысли. Это, наверное, всем полезно, но школьникам это особенно полезно. Ну и студентам тоже. Ну что, идем дальше. Да? Я же это вам все не просто так рассказываю, а потому что я сформулировал для себя несколько задач обучения, которые вот непосредственно навеяны как раз тем, о чем мы с вами сейчас пытались говорить.
Задача обучения незрячих пользователей ПК.
То есть вот наш теоретический анализ, он вылился вот в следующие задачи, которые вот здесь вот на слайде у меня приведены. Итак.
Один. Овладение используемой программой экранного доступа терминологии, обеспечивающей понимание всех сообщений.
Первое. Это овладение используемой программой экранного доступа терминологией и понимание ее сообщений, да, программы экранного доступа.
Формирование умения синтезировать целостную модель рабочей ситуации на основе последовательных сообщений.
Следующее.
Предоставляемых программой экранного доступа.
Формируем умение синтезировать на основе сообщений программы экранного доступа представление о рабочей ситуации.
Три. Формирование навыков экранного доступа. Два. Формирование умения синтезировать целостную модель рабочей ситуации на основе последовательных сообщений локального характера, предоставляемых программой.
Вот. То есть следим за тем, ну, как бы, если мы как преподаватели понимаем вот эту задачу, да, то мы внимание пользователя заостряем, да, что произошло всякий раз, к чему это все.
Три. Формирование навыков ориентации в рабочей ситуации при помощи команд чтения экрана.
Следующая задача – формирование навыков ориентации в рабочей ситуации с помощью команд чтения экрана. Ну, это вроде бы понятно, да, то есть каждый раз. А вот ты потерялся, а как ты будешь возвращаться, как ты будешь возвращать себе это понимание, с помощью каких команд? Да, что ты должен прочитать и как ты должен прочитать. Да? То есть, опять же, прикладной и технический уровень.
4. Освоение приемов работы со стандартными элементами управления посредством клавиатурных команд. Тифлоинформационный центр.
Ну и простая штука, о которой мы с вами постоянно говорили, это освоение клавиатурного управления стандартными элементами.
Слайд 21. Задача обучения незрячих пользователей. 5. Обеспечение четкого алгоритмического представления процесса.
Следующая задача – это обеспечение четкого алгоритмического представления решаемой задачи, да, то есть вот как раз на тех самых трех уровнях, о которых мы с вами сейчас говорили, то есть уровень содержательный в терминах решаемой задачи, уровень прикладной в терминах прикладной программы и уровень технический – это уже когда мы опускаемся с вами до клавиатурных команд, собственно.
6. Развитие способности контролировать информационные модели в соответствии своих действий и поведения программ заданного алгоритма.
И следующее – мы помогаем развивать способность пользователя контролировать поведение системы в соответствии поведения системы заданному алгоритму, да, то есть по нашим программам, по нашим сообщениям.
И правильно интерпретировать все автоматические сообщения программы экранного доступа, используя для получения дополнительной информации.
Вот, то есть следим за тем, что пользователь как бы умеет следить за тем, что у нас происходит в рабочей ситуации. Ну, то есть это наши с вами вот такие вот преподавательские задачи. Текст у вас этот будет, да, сможете почитать. Я понимаю, что с первого раза как-то это все не очень хорошо, наверное, воспринимается.
Слайд 22. Результат. Обладение.
Вот, просто если мы с вами вот эти задачи перед собой будем видеть, то мы поможем пользователю преодолеть как раз вот эти вот специфичные наши трудности невизуального доступа. Ну и в результате...
Овладение обозначенными компетенциями существенно нивелирует технические трудности невизуального интерфейса и позволяет незрячим...
Вот если вот эти вот компетенции, обозначенные вот в наших задачах, будут освоены незрячим пользователем, то это в существенной мере помогает преодолеть трудности невизуального доступа, и человек получает пользовательские возможности, которые приближаются к возможностям пользователя с нормальным зрением. Я раньше говорил, не имеет принципиальных отличий, за исключением работы с графической, не текстовой информацией. Ну, сейчас давайте скажу, что приближаются, да, то есть у нас все больше становится графической, не текстовой информацией. И тем не менее.
Слайд 23. Благодарим за внимание.
Вот, собственно, то, о чем я хотела вам рассказать вот в этой нашей части сегодняшней лекции. О модели рабочего процесса, да, о тех задачах, которые вот я для себя вывела и на которые я обычно обращаю внимание в процессе работы. Вот здесь, на этом слайде, есть мои контакты. Я еще раз подчеркиваю, что я жду от тех, кто не прислал мне темы, эти темы, ну, или какую-то связь с вами. И сейчас я хочу с вами поговорить о содержании обучения незрячих пользователей компьютера. Сейчас.
16 часов 40 минут. Alt F4. Особенности рабочего процесса незрячих. Искать. Объектный уровень. Слайд 23. 23 из 23. Прямоугольник. Уровень 1. Контактная информация.
Сейчас я, наверное...
Прошу, Марина. Идет запись этой конференции. Zoom-конференция. выбрать окно или приложение, которое вы хотите совместно использовать.
Не поняла. А что, я не это, не показывала презентацию, да?
Нет, все было.
Все была презентация, да?
Да.
Интересно. Просто я сейчас пытаюсь еще раз, он мне опять предлагает это. То есть сейчас мне как бы вроде не нужна уже презентация. Презентации у меня дальше нет. А дальше мы с вами просто давайте поговорим.
Zoom-конференция. Идет запись этой конференции. Участник публикации Zoom Google Chrome. Ссылка для курса HTML Google Chrome. Анализ рабочего процесса до режима ограниченной функциональности Microsoft Word.
Поговорим мы с вами вот о чем. Значит, смотрите, вот все мы с вами вообще вот сейчас вот этой вот занимаемся штукой для того, чтобы потом, ну, в некотором смысле обучать незрячих пользователей, да, либо компьютера, либо смартфона. Понятно, что условия у нас у всех очень разные при этом. У нас, ну, то есть кто-то обучает в учебном заведении, да, и тогда у нас есть некий учебный план, который уже кто-то до нас сделал, да, и мы вынуждены следуем ему. Бывает, когда у нас есть просто, ну, вот какое-то обучение в рамках, я не знаю, может быть, какого-то грантового проекта, и там по условиям задачи у нас есть, там, я не знаю, 8 часов на каждого пользователя. У нас бывают пользователи, которые хотят что-то освоить, там, какой-то вот, вот один, да, я не знаю, там приходит бабушка, которая говорит, мне вообще ничего не надо, я вот хочу книжки просто вот из AV3715 скачивать и их слушать, и больше мне ничего не надо, и хочу я это делать на компьютере. Имеет право на существование, и такая задача тоже, да. Но мы с вами сейчас, наверное, будем говорить о том, как нам все-таки сделать из человека пользователя осознанного, да, то есть вот я сейчас об осознанности процесса. То есть если мы научили человека работать просто с каким-то заданным сайтом, который мы надеемся, что не поменяет свой интерфейс там, в ближайшие 2 недели, это не значит, что мы из него сделали пользователя, который может дальше развиваться и совершенствоваться уже самостоятельно. Поэтому давайте вот сейчас осознаем задачу такую, что мы хотим сделать, ну, таких понимающих пользователей. И им нужен некий минимум знаний для того, чтобы вот они могли дальше сами работать. Первое, наверное, о чем стоит говорить, я понимаю, что это немножко занудство, но я все-таки скажу, поскольку большая часть из нас это не педагоги. Первое – это нормальная психологическая обстановка. Никуда мы от этого не денемся, мы работаем с людьми, и мы должны это понимать. При этом мы должны понимать, что вот то, что нам с вами уже кажется таким вроде бы простым и ничего такого сложного для нас не представляет, это вот там работа на компьютере для человека может быть совершенно новым. Здесь такая ремарка, что, наверное, вот таких пользователей, которые раньше не сталкивались с компьютером, у нас будет чем дальше, тем меньше. Потому что если сейчас люди теряют зрение, то, как правило, они уже с компьютером знакомы, и для них не будет стрессом хотя бы вот сам компьютер. Если мы ведем речь о детях, ну, дети, они вообще как бы детство для того и существует, чтобы чему-то учиться, да, и для них учебный процесс – это менее такая вот нестандартная ситуация. А когда со взрослыми мы работаем, ну, для них и, собственно, сам учебный процесс – стресс, да, то есть сам, вообще обучение чему-то ни было, они уже отвыкли. И, а еще компьютер. И если они никогда с этим не работали, то, конечно, это страшно, конечно, это непонятно. Мы про это не забываем. Мы всячески их поддерживаем, как бы стараемся подбодрить. Теперь преподаватель. Да? Наша задача не показать, какие мы крутые, как мы здорово все знаем, а вы тут вообще. Наша задача как раз, то есть вот уровень уважения к преподавателю, да, со стороны целевой аудитории определяется совершенно точно не тем, сколько крутых слов он назвал, которые аудитория не понимает, а тем, умеет ли он эти крутые непонятные слова сделать пользователю понятными. То есть я в этом полностью уверена. Чем меньше непонятного остается у наших пользователей, чем больше мы пытаемся их понять и как бы оперировать их уровнем, да, понимать вот именно тот запрос, который идет от них, а не пытаться как бы сразу работать с ними вот на этом вот, может быть, где-то высоком уровне, употреблять какие-то там технические термины, То есть я думаю, что это тоже сомнение у вас не вызывает. Единственное, что обычно это сомнение не вызывает в теории. Очень часто на практике мы про это вот как-то вот забываем, да, пришли и забыли. Даже не со зла, да, даже потому что у нас так получается. Поэтому, ну, грубо говоря, за базаром следим и поменьше таких вот терминов, которыми мы просто часто бросаемся, не всегда понимаем, поняли ли.
Далее мы хотим обсудить некоторые общие принципы построения обучения незрячих людей. Обучение начинающих незрячих пользователей ориентировано на формирование навыков, направленных на преодоление.
Теперь смотрите, начинающие пользователи, да, вот мы сейчас про них. Я сейчас, это не будет учебная программа в полном смысле слова, да, потому что не будет вот каких-то конкретных тем. Я сейчас просто хочу обозначить те блоки, которые пользователи должны усвоить, вот то, что должен знать начинающий пользователь. И когда мы работаем с начинающими, здесь задача больше, ну, такая вот техническая. Именно невизуальный интерфейс мы должны освоить на первых порах. Больше, чем работу с какими-то сложными прикладными программами. Понятно, что мы все равно это учим на каких-то программных средствах, но, тем не менее, наша основная с вами задача, чтобы человек усвоил как раз невизуальный интерфейс. Как раз вот те самые задачи, которые перед этим мы с вами смотрели, мы пытаемся в процессе работы решать.
Страница 10. Заголовок уровня 3.1. Базовая часть курса для начинающих незрячих пользователей ПК.
Вот то, что я вам рассказываю, вообще основано в основном на практическом опыте нашей работы в Тифлоинформационном центре Нижегородского университета, на опыте работы и со школьниками, и со студентами, и со взрослыми, да, и в центре Камерат у нас было множество разных проектов по обучению и взрослых, и очень взрослых, ну, то есть вот разный опыт есть, и вот, собственно, оттуда то, что я пытаюсь до вас сейчас донести.
1.1. Компьютер как средство обработки и хранения.
Первая тема, которую я считаю, что нужно в той или иной степени людям давать, это компьютер как средство обработки информации. Ну, то есть такая вводная теоретическая тема, где мы даем человеку потрогать этот компьютер, да, вот посмотри, вот здесь это, рассказываем на каком-то упрощенном уровне. Ну, я не знаю, я люблю рассказывать и про процессор, я даже иногда что-нибудь говорю про тактовую частоту, здесь зависит от аудитории. Если это ребятишки, особенно вот школьники, у которых есть информатика, мы с ними и про битые байты разговариваем. Я обычно рассказываю про кодирование разной информации, ну, потому что мы же понимаем, да, что в компьютере у нас информация бывает и текстовая, да, и звуковая, и графическая. А давайте разберемся, а вот как мы картинку должны засунуть в компьютер? Как? И мы с ними разговариваем о том, что мы картинку разбиваем на маленькие-маленькие квадратики. И каждый квадратик, если картинка черно-белая, черный или белый. Если он черный, мы пишем единичку, если он белый, мы пишем нолик. И вот таким образом у нас получается картинка в двоичном виде закодированная. Вот, ее можно поместить в компьютер. А если цветов больше, да, то мы уже не можем кодировать ноликом и единичкой. Мы можем уже, вот нам нужно будет больше места. Ну, это опять, да, мы смотрим на аудиторию, кому-то это надо, кому-то это не надо. Да, но обычно это интересно, если это рассказывают без излишнего занудства, то это как бы вот, ну, какую-то психологическую, на мой взгляд, играет роль. Мы делаем просто вот эту вот штуку, вот эту страшную штуку компьютер более понятной, более приближенной. Рассказываем о том, что да, вот компьютер – это программы, да, это наши инструменты, с которыми мы будем работать. Мы же не можем сами там что-то делать руками в компьютере. У нас есть для этого программы. Вот разные программы для разного. Для того, чтобы работать с текстом, у нас есть Блокнот, или у нас есть редактор Word, для того, чтобы слушать музыку, у нас тоже вот что-то есть, да, там какой-то там проигрыватель. Ну и, в общем, вот про это мы разговариваем, чисто разговариваем для того, чтобы вот снять, преодолеть вот эти вот всякие. Потому что у взрослых людей, например, у них очень часто, а если я вдруг что-то испорчу? Понятно, что испортить всегда можно, да, но тем не менее как-то вот может быть, станет полегче вот, после такого вот разговора.
Тема носит вводный характер, имеет цель. Учащиеся должны получить на доступном уровне представление.
Вот, важно, чтобы это было доступно, да, без каких-то вот таких.
Как же учащиеся должны получить?
И вот здесь обычно это в начале же делается курса, как раз мы вот здесь знакомимся, мы здесь пытаемся разговорить аудиторию, чтобы они не боялись задавать вопросы. Я обычно сама люблю глупые вопросы задавать. Сразу договариваемся с ними, что глупых вопросов у нас не бывает. Вот кто что хотел, тот то и спросил. Ну, понятно, что без отвлечений, да, то есть здесь может быть другая крайность, что мы слишком у нас такая вот... Мы не уходим в другие темы, но по теме занятий мы задаем вопросы, которые у нас возникают. И для того, чтобы мы друг друга не боялись. Один
количество информации. Последовательно. Пример кодировки символов. Пример двоичного. Следующий шаг состоит в том, чтобы показать учащимся компьютерные возможности по вводу и выводу различных типов информации. 1.2. Работа с клавиатурой компьютера.
Дальше есть такая сложная у нас штука. Мы должны человека научить работать с клавиатурой. Ну, здесь опять же, да, если человек к нам пришел уже с навыками клавиатурными, да, если он там потерял зрение, когда на компьютере работал, скорее всего, он хоть в каком-то объеме клавиатуру знает, но бывают такие случаи, когда не знает. Используем те материалы, которые есть, да, но мы с вами в прошлый раз говорили, что есть и пособия какие-то брайлевские для этого, то есть кто как умеет, так приспосабливается. Можно просто человеку, я не знаю, там, включить блокнот, и пусть он нажимает эти клавиши. Можно, наверное, использовать режим справки, который есть и в JAWS, и в NVDA, когда можно нажимать любые клавиши, и программа экранного доступа будет их проговаривать, но при этом ничего не будет происходить. Это помогает вот тем, кто очень боится что-то испортить, сразу ему говоришь, что ничего не произойдет, да, можешь чего угодно нажимать, ничего страшного не произойдет. Можно это тоже использовать. Значит, на самом деле возникает такой серьезный вопрос, на чем учить удобнее. Очень, ну, хорошо, когда у нас есть возможность, например, время освоить с людьми десятипальцевый метод. Но, к сожалению, вот такая замечательная возможность у нас бывает не всегда, да, очень часто у нас есть время на курс, и вот оно там определенное какое-то, и мы не можем себе позволить тратить столько времени. То есть отдельного курса машинописи у нас часто нет. В этом случае показываем человеку вот эту идею, хотя бы десятипальцевого метода, да, что ставим пальчики на буквы А и О, да, ставим на средний ряд клавиатуры, ну, то есть вот основную просто идею десятипальцевого метода мы с ним можем проговорить, а дальше вот, пожалуйста, вот тренируйся. Упражнения бывают разные, лично мне очень нравятся упражнения, которые есть в пермском учебнике. Я думаю, что вот все незрячие, кто на компьютере учился работать, я думаю, что они пермский учебник знают. В том материале, который у вас будет, ссылочка есть на него. То есть можно прямо вот оттуда взять вот эти вот упражнения и давать их своим пользователям. Есть еще такая штука, тренажер-клавишник, делали когда-то ребята, этот тренажер озвученный. В принципе, с ним тоже можно будет работать, если кому-то будет нужно. У меня какая-то версия есть. Ну, напишите, если что, мы куда-нибудь выложим, чтобы можно было пользоваться. Но я, ну, опять, дело вкуса. Да? Кто-то хочет с этим, кто-то не хочет. Единственное, на чем я хочу сейчас остановиться, это то, что прежде чем мы с вами пойдем дальше пользователя научить, мы должны с вами увидеть, что он научился нажимать клавиатурную комбинацию. Замечательная преподавательская ошибка, когда мы говорим одновременно нажмите Insert T. Ну, понятно, что не одновременно, да, что мы нажимаем Insert, а на его фоне нажимаем букву T. Но не всегда это сразу получается. Я обычно на первом же занятии, вот чтобы человек получил сразу какой-то, ну, для себя в руки какой-то полезный инструмент, мы начинаем освоение с комбинации Insert F12. Человек сразу может узнать у своего компьютера время. Польза, польза. Человек радуется, и навык отработан. А еще если Insert F12 мы нажмем дважды, да, то человек еще научится дату определять. Тоже польза. И навык отрабатывается таким образом. Ну, просто если мы не убедимся в том, что человек вот умеет нажимать комбинацию, да, то дальше у нас с вами все время будет проблема. Он что-то не то делает или он просто не умеет это нажать. Ну, и на самом деле, конечно, проще работать с людьми, которые уже расположение клавиш на клавиатуре знают, потому что, ну, если человек полчаса будет вам искать эту самую T, то, в общем, тоже это долго будет происходить, но тут уже не всегда как бы что-то можно сделать.
Так уже и отмечалось. Большой ссылка HTTP. Довольно солидный возраст этого учебника, независимо от наличия времени на полноценное. Особое внимание необходимо уделить обработке нажатия клавиатурных комбинаций. 1.3. Основные навыки работы с текстом.
Следующее, о чем я хотела поговорить, это работа с текстом. То есть, понятно, что работать на компьютере и не уметь вводить текст нельзя. Да? Нам нужно там иногда, хотя бы иногда, вводить, там, не знаю, интернет-адреса, может быть, имена файлов, да, при их сохранении. Ну, то есть, такой вот базовый навык, я думаю, что в этом убеждать никого не нужно. И по поводу ввода текста вот в предыдущем материале, который был к моему занятию, там прям вот подробно, вот все, что я про это думаю, там написано, прям вот до занудства, мне кажется. Но как бы, если кому-то нужно это, то почитайте, посмотрите. То есть про это все есть. А здесь я хочу вот на чем остановиться. На том, что о чем мы с вами сегодня говорили, об ошибках. То есть вводить текст без ошибок – это вот такая же вот абстракция, как, я не знаю, там, абсолютно твердое тело, неподвижная точка, ну, и так далее. Да? То есть это вот абстракция. Без ошибок никто с вводом текста не работает. И важно научить наших пользователей эти ошибки замечать. Одно дело, когда, ну, первый вариант – это когда мы просто ввели не ту букву, и хорошо, если мы сразу это услышали, мы быстренько нажали backspace, и, в общем-то, ошибка сразу устранена. Это хороший вариант. А иногда мы нажимаем не ту последовательность, ну, вообще вот не те, ну, вот как я говорила, да, вместо того, чтобы сделать F большую и нажать Shift F русская, мы нажмем Ctrl F. Бывает это очень часто. Что у нас при этом получается? При этом у нас получается весь текст выделен. Мы не услышали, что там JAWS или NVDA сказала нам, что там выделено, там тыры-пыры, пассатижи, и пошли вводить текст дальше. Ну и похоронили все, что было до этого, да, понятно. Поэтому мы обращаем внимание пользователя на то, что это может быть. Что нужно сделать, если вы вдруг услышали какое-то непонятное сообщение, да, вот вы вводили, он вам всегда называл по одному символу, а тут он вам вдруг чего-то там много начал говорить. Обратите внимание, что это такое, к чему бы это, попробуйте, ну, остановиться и подумать, что бы это значило. Здесь мы, ну, пытаемся разобрать, понятно, что заранее, вот все заранее предвидеть нельзя. Но какие-то ситуации стандартные мы с пользователями можем проговорить, чтобы они к этому были готовы. Если мы там работаем в Word и нажали Ctrl-B, да, то у нас включился жирный шрифт. Хотели большую B, эту самую, ну, большую русскую I, предположим, да, нажали вот с Ctrl, у нас получился. Здесь что характерно? Здесь мы сразу услышим слово «включено». И мы пользователю можем сказать, что если ты услышал слово «включено», ты можешь повторить эту команду еще раз. То есть попытаться понять, что же ты сделал не так. И тогда ты услышишь слово «выключено», да, и вот это вот действие отменится. С этой же целью можно познакомить с командой отмены в редакторе. Да, если вы что-то ввели там не так, или что-то вы там не то сделали, вы можете попробовать это отменить. Ну, то есть вот на это просто внимание пользователя обращаем, пытаемся это проговаривать, и тем самым наш пользователь становится более готовым вот к тем ситуациям, которые его ждут. Повторюсь, мы не можем предвидеть всех этих ситуаций, с которыми он столкнется в процессе. Но чем больше вариантов он уже видел в своей жизни, да, это не только обучение компьютеру касается, чего угодно касается, тем шире вообще у него вот эти вот представления, и тем больше, наверное, у него шансов разобраться в том, что же, собственно, происходит.
Практически неизбежными разберем две типичные. Один. Сам, страница 2. Рекомендуем на занятиях при обучении ввода текста также стоит обратить внимание на типичные ошибки незрячих пользователей.
Еще одна штука. Типичные ошибки незрячих. Когда работаем с вводом. Ну, значит, первая наша ошибка замечательная. Это мы не пишем большие буквы, да? Не пишите. Многие. Даже в своих именах. Очень плохо. Потому что на самом деле, когда мы с вами садимся за компьютер, мы попадаем в обычный мир. Ну, то есть это вот не как мы с вами по Брайлю привыкли писать, а вот мы в большом мире, да, поэтому все-таки имена надо писать с большой буквы. Вот. И еще одна типичная брайлевская ошибка, да, ошибка брайлистов, это когда вот пробелы со знаками препинания. По Брайлю после запятой, после точки с запятой обычно не делается пробел, часто наши пользователи тоже так делают. И перед тире пробел не пишут. Вот на это тоже обращаем внимание. Ну, потому что мы же хотим сделать из людей нормальных пользователей, да?
1.4. Основные понятия операционной системы.
Теперь дальше. Вот у меня этот блок для себя обозначен в том материале, что я вам дам основные понятия операционной системы. Но это то, о чем мы с вами разговаривали в прошлый раз. Это вот рабочий стол, панель задач. Ну, то есть мы его вооружаем каким-то способом запуска приложений.
Обязательной составляющей компьютерной грамотности незрячего пользователя является знакомство с основными понятиями операционной системы Windows. Учащиеся должны получить...
Вот, и вот сюда же, я не выделила это в отдельный блок, хотя, наверное, стоило бы, это какие-то представления о файловой системе. То есть файлы, папки, операции с файлами. Причем, ну, наверное, начинающим не обязательно рассказывать вот эти про множественные операции с выделением. Но это опять зависит от уровня пользователя. То есть все пользователи разные, это вы уже смотрите по тому, какой запрос есть от пользователя. Но как бы если мы делаем сознательного пользователя про файловые операции, человек должен знать.
При знакомстве с графическим интерфейсом полезно. Знакомство с файловой системой тоже надо сделать как можно более наглядным и связанным. При знакомстве с графическим... Знакомство с HTTP 1.5. Стандартные элементы управления Windows.
Ну и стандартное управление Windows. Про это тоже мы с вами говорили. Да, у нас такой сегодня урок повторения во многом.
Пользователи должны освоить...
То есть мы осваиваем технические навыки работы с меню. С ленточным меню, да, если мы видим, что человеку это будет нужно, может быть, не на самых первых порах, но вот тех, в ком мы подозреваем потенциал, мы это все-таки показываем, проговариваем, да, рассматриваем разные варианты работы. Это диалоги. Опять же, если к нам пришел дедушка, который собирается вот ровно там, я не знаю, смотреть на YouTube любимые фильмы, может быть, ему нужно просто показать вот этот интерфейс, не заморачиваться со всеми этими элементами диалога. Но, я повторюсь, мы сейчас с вами не об этом варианте, мы о варианте подготовки сознательного такого вот пользователя.
Пример. Марки, технические приемы работы с элементами меню диалогов определяются типом этих элементов, независимо
вот,
от содержания.
При этом я обычно, ну вот опять, это вот мой опыт, я вообще по образованию математик, если здесь кто-то не знал. И поэтому я люблю логичность во всем. Мне кажется, что так проще запоминать, что если я понимаю логику, то это ну, сразу проще жить становится. И поэтому я всегда стараюсь логику подчеркнуть там, где она есть. Например, да, вот мы по диалогу всегда перемещаемся с помощью клавиш Tab, неважно, какой это диалог. Да? То есть технические приемы, они определяются только типом, да, того, с чем мы работаем. Неважно, где эта кнопка, да, ее всегда можно нажать пробелом или энтером. Вот, это всегда кнопка. Вот, то есть это логика. То, что я вам на прошлом занятии рассказывал про Ctrl. Ctrl для меня это всегда усилитель, да, при перемещении по тексту Ctrl это усилитель.
Страница 13. Выключается с помощью флешка. Это всегда делается клавишей в приложениях. Марки клавиши Shift используются для выделения первого
вот, файла. Дальше, клавиша Shift. Клавиша Shift, она вот для выделения, да. И файлы мы выделяем с помощью клавиши Shift, если нам нужно выделить несколько файлов. И в тексте мы тоже ее используем для того, чтобы делать выделение.
Марки вот, модальный диалог, чтобы пользователю было легко. Марки модальный диалог.
Дальше то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, немодальные диалоги. Они не закрываются не просто так, не потому что это там кто-то повредничал, да, и решил нам создать лишнюю сложность. Они не закрываются, потому что человек, когда работает со зрением, да, он может посмотреть в это окошечко, и, ну, то есть вот поиск какой-то мы там с вами ведем, и сразу можно посмотреть, то мы нашли или не то. И вот если мы это понимаем, да, то, я не знаю, мне кажется, что жить становится проще. Ну, опять повторюсь, это работает не со всеми, к сожалению.
Чтобы пользователю было легко. Действия.
То есть вот за это время работы, которое я уже долго работаю с пользователем, я поняла, что голова у всех устроена по-разному, и не всем вот эти вот мои логические измышления попадают в тему. Но я их все равно рассказываю.
1.6. Обзорное знакомство с информационными ресурсами и сервисами интернета.
Дальше. Так или иначе, мы должны человека познакомить с интернетом. Наверное, какие-то там тонкие моменты использования отдельных каких-то приложений, они у нас не здесь, не на этом уровне пойдут. Но вот в современных условиях не знакомить начинающего пользователя с интернетом мы себе позволить не можем. То есть мы должны вот это все-таки каким-то образом обеспечить. Я когда-то давно еще столкнулась с курсом, который был адресован пожилым пользователям с нормальным зрением. Это было уже, наверное, лет 10 назад.
Анализ рабочего процесса до режима ограниченных 17 часов 6 минут.
И я тогда меня очень удивило то, что они сразу начинают работать с интернетом. Собственно, почему нет? Да? Для пользователя с нормальным зрением ничего там сверхъестественного нет. Для нас же работа в интернет и работа в обычных приложениях, она различается примерно так же, как, ну, я бы сказала, вот ориентировка в знакомом пространстве, да, когда мы там с приложением, мы уже про это приложение что-то знаем, мы уже научились в нем ориентироваться. Это знакомое пространство. Если мы идем с вами, попадаем на незнакомый сайт, это всякий раз незнакомое пространство. Да, ориентироваться там тоже можно с использованием наших умений и навыков, но это задача на порядок сложнее. Поэтому для работы с начинающим пользователем мы выбираем какие-то нормальные сайты, где удобно ориентироваться. По возможности подбираем сайты по интересам этих пользователей. Да, если человеку интересно что-то компьютерное, очень замечательно показать портал Tiflo.com. Там все новости, там и разработан он специально для незрячих, да, и поэтому там, собственно, ориентироваться удобно. Но показывать там человеку, которому больше интересно, я не знаю, там кулинарные рецепты, и которого, ну, никак, вот, которого компьютер интересует никак, собственно, сам компьютер, а вот как инструмент для получения кулинарных рецептов, ну, лучше поискать какой-нибудь кулинарный сайт. Только лучше озадачиться заранее и не показывать что-то такое сверхъестественное. Их много, можно найти что-то такое более удобное. Библиотека АВ-3715, опять же, многим интересно, да, ее тоже можно использовать как сайт, там вполне себе можно какие-то вещи показывать. Электронная почта. Ну, вот электронная почта в современных реалиях, она ведь очень часто бывает нужна, даже если человек не пользуется ей как почтой, для подтверждения чего-то, да, для, там, я не знаю, ну, получить информацию о дистанционном занятии, и то по электронной почте, да, там, пароль потеряли, вам подтверждение тоже придет на электронную почту. Поэтому электронная почта, наверное, в той или иной мере нужна. Какой использовать для этого инструмент, сейчас вообще ничего не скажу, потому что это на самом деле проблема. Ну и с начинающим пользователем можно там, я не знаю, может быть, запись ему, создать ему учетную запись, там какой-то настроить почтовик. Или, может быть, если у вас там пользователь, в котором вы видите потенциал, может быть, ему просто веб-интерфейс показать. Ну, то есть это уже вот как бы на решении преподавателя, с моей точки зрения, остается. Ну и очень полезно показать какой-нибудь вариант дистанционного общения на компьютере. До недавних пор мы с вами говорили про Skype, сейчас со скайпом работаем меньше. Может быть, Zoom. Ничего, кстати, сложного в использовании Zoom на компьютере нету. Мне кажется, очень удобный инструмент, вполне посильный начинающему пользователю. Вам же самим будет удобнее, если у человека будет вот такой вариант доступа. Может быть, это голосовые чаты. То есть это опять вот вам решать, что именно вы выберете. И еще мне кажется, что вот кроме вот этих вот первоначальных каких-то вещей, да, обязательно говорим о цифровой безопасности. Ну, то есть жизнь сейчас такая пошла. Поэтому в каком-то объеме про это все-таки говорим. И дальше в обзоре мы рассказываем. Вот смотри, вот мы только с тобой заглянули в интернет, да, мы посмотрели вот это и вот это. А там еще там еще интернет-банкинг, там еще можно еду заказывать, можно вообще за покупками не ходить, и тебе все курьер доставит. И можно, я не знаю, там инвестированием заниматься в социальных сетях, ты тоже будешь там. Пожалуйста, вообще нет проблем. Но вот для этого всего нужно эти инструменты освоить. Ну, то есть мы как бы очерчиваем горизонты. Смотри, как много еще интересного, да, и ты все это сможешь освоить при желании. То есть это тоже задача нашего начального обучения.
Визуального использования интернета.
Ну и...
Дизайн веб-страницы. Пользователи должны... Орфографическая ошибка. Не орфографическая ошибка. Портал Тифлокомпру посвящен
Тифлокомпру. Наверное, последнее, на чем я хочу остановиться, это...
Некоторые настройки.
Настройки. Ну, наверное, какие-то настройки Windows, это уже решать вам. И настройки программы экранного доступа. Я вообще сама, честно вам говорю, я с NVIDIA не работаю. Про настройки NVIDIA Эльвира Равильна рассказывала. Там, ну вот у меня, по крайней мере, сложилось ощущение, что вот именно в плане чисто настроек там как-то все попроще устроено. Может быть, я ошибаюсь. Но у Джоза, вот если брать всю систему настроек, она, в общем-то, такая очень замысловатая и, я бы сказала, многоступенчатая, да, ну, то есть условно, да, если вы хотите, чтобы у вас звякало вот это вот, когда вы читаете большую букву, да, то вы должны пойти сразу в несколько мест, вы должны посмотреть, какая схема речи звуков у вас используется в конкретном предложении, вы должны поправить эту схему речи и звуков, вы должны в файле конфигурации настроить, как у вас обрабатывается большая буква, там, при каких событиях. Ну, то есть это такая вот история достаточно длинная и довольно запутанная. А еще, когда... Наши программы, к счастью, активно развиваются, да, для того, чтобы поспевать за активно развивающимися программами общего назначения. И вот они, когда развиваются, там еще время от времени что-нибудь меняется. Поэтому как бы вот со всей системой настроек начинающего пользователя точно, вот, на мой взгляд, знакомить не надо. Но показать ему параметры вполне можно. Да, и даже параметры Джоза, например, основные параметры можно вполне использовать для того, чтобы знакомить с некоторыми элементами диалога. Ну, там в основных, да, вот о чем еще не сказала, сейчас к основным параметрам.
Рассматриваем на странице 14. Доступ к параметрам для Джоза, а параметры для NVIDIA.
Смотрите, вот у Джоза в основных параметрах есть такая штука,
марки параметры сообщения наставника определяет, будет ли...
которая называется сообщение наставника. Я когда начинала работать, то есть о чем это? Когда вы пойдете в диалог, ну, если кто не знает, на всякий случай я проговорю, да, он вам будет говорить, там, кнопка для активизации, нажмите пробел. Если у вас там будет элемент флажок, он, значит, тоже будет говорить, что вот у вас элемент флажок, и для того, чтобы изменить состояние флажка, нажмите пробел. Для перемещения по элементам диалога нажмите там. Мне как-то казалось, что вот это полезно начинающему пользователю. Но, я не знаю, может, кто-то со мной поспорит, вот моя практика показала, что это пользователя развращает. То есть, когда вам постоянно говорят одно и то же, есть большое-большое желание вот эти сообщения не дослушивать. И вот на этом пользователь привыкает не слушать то, что ему говорит программа. То есть, ему кажется, что он это все и так знает, и в результате вот это вот его отношение, оно переносится на другие места, где он вовсе не знает. И, в общем, я отключаю вот эти вот сообщения наставника, но каждый раз показываю пользователю, дружок, что если вот ты забыл, чем нужно нажать кнопку, можно нажать Insert F1, и тогда у Джоза возникнет контекстная подсказка, где он тебе подскажет, что это за элемент, как его активизировать, ну, в общем, вот всю вот эту вот информацию, которую ты мог бы получать автоматически, можно получить вот таким способом. Дальше.
Марки параметры клавиши доступа управляют произнесением.
Есть такой параметр клавиши доступа, который управляет произнесением вот этих вот самых буквочек в меню и в диалогах, которые нажимают с альтом и дают быстрый доступ к конкретным пунктам. Вот их я оставляю, потому что одна буквочка, она не мешает. И если человек с этим... Ну, я вообще никогда не настаиваю на запоминании большого количества клавиш, но когда постоянно с этим работаешь, там, когда тебе надо... не знаю, 10 раз выделить жирно, ты запомнишь вот это вот рано или поздно, да, какая-то кнопочка. была.
Матч параметры использовать раскладку клавиатуры.
Ну и, собственно, не буду, наверное, больше останавливаться. Есть еще параметры голоса, который тоже полезно показать пользователю, потому что там настраиваются такие вещи, как темп, который у каждого индивидуальный. Я понимаю, что вы можете настроить, но вот человек привык к одному темпу, дальше ему нужен другой. Поэтому хорошо все-таки показать, где настроить темп голоса. И настраивается пунктуация. Вот. Тоже где-то нужны вот эти вот всякие точки, запятые и так далее. Где-то не нужны, сейчас нужны, сейчас не нужны. Поэтому хорошо, когда пользователь про это у нас с вами знает и понимает. В чем особенность вот этой вот части курса? Особенность в том, что ее нужно пройти по возможности быстро. Здесь у пользователя еще мало практических навыков, мы их только получаем, особенно вот в самом начале обучения, да, там уже ближе к концу он уже вполне себе такой осознанный человек, он уже что-то может делать. А в начале, когда практики мало, когда ну, еще и тренироваться-то особенно не на чем. Вот мы что-то там осваивали, а дальше человек у нас пропал на 2 недели. И он вот, поскольку это в практике не используется, он все это быстренько забыл, потому что в систему это еще не вошло. И он, когда к нам в следующий раз приходит после длинного перерыва, он, ну, в общем, практически лык мочал, да, начиная сначала. Очень часто с такой ситуацией, вот мы особенно раньше от этого страдали, когда приходили дети из школы, студенты, первокурсники, пришли учиться. Первый курс, время тяжелое, им нужен компьютер. Тут же они приходят к нам, говорят, давайте мы будем учиться. Мы с ними начали, первые 2 занятия провели, они еще ничему толком не научились, а дальше их первый курс захватил, закружил, им, в общем-то, реально некогда. Они приходят через месяц, мы начинаем сначала, ну и так далее. Можно много раз начинать. Поэтому вот эта вот первая часть, она требует все-таки регулярных занятий. И по возможностям вот эту регулярность с вами всякими разными способами стараемся поддерживать, да, если мы хотим с человека сделать действительно нормального пользователя. Ну, а дальше уже, то есть смотрите, вот это базовая часть курса, вот то, что мы с вами проговорили. И дальше у нас есть вариативная часть курса. Кому-то нужен Word, кому-то нужен Excel. И если человеку не нужен Excel, мы, конечно, можем пытаться его с ним учить работать, да, но он однозначно это потом забудет. Он в какой-то момент, когда ему потребуется, он, конечно, может быть, вспомнит, что ему чему-то учили. Но проблема в том, что если он это вспомнит через пару лет, то многие из тех знаний, которые мы пытались ему настойчиво дать, они уже будут устаревшими, к сожалению. Поэтому, конечно, какие-то общие сведения, ну, условно, об офисных пакетах, об офисном пакете человеку даем, но мне кажется, что вот учить человека нужно в соответствии с его реальными практическими потребностями. Если человек у нас не собирается работать с серьезными документами, да, если у него нет в этом потребности, то, в общем-то, учить его каким-то тонкостям форматирования в Word, наверное, в общем-то, бессмысленно. Могут быть отдельные курсы. Я бы вообще сказала, что было бы очень здорово, вот пока мы про это только разговариваем все дружно, сделать отдельный курс дистанционный по Word, чтобы можно было его пройти. Пособия у нас уже есть разные, да, но вот проблема в том, что это действительно быстренько устаревает все. И, к сожалению, вот так. Можно, там, я не знаю, сделать отдельную часть про FindReader. Опять, если это человеку не надо, значит, ему это не надо. Мы рассказываем, что такая возможность распознавания и сканирование, распознавание имеется, да, то есть что мы можем изображение превратить в текст и дальше с ним работать. Но детали точно нужны не все. Вот, собственно, то, что я хотела сказать про содержание обучения. Готова выслушать ваши вопросы, замечания.
Анализ рабочего процесса до режима ограниченной функциональности Microsoft Word.
Ну, скорее есть некое такое
особенности рабочего процесса зрячих пользователей приготовить Microsoft PowerPoint.
Может быть, как-то другими словами это от меня прозвучит. Все-таки в современных реалиях, когда есть всякие смартфоны и умные телевизоры и прочее, некоторым людям, особенно более старшим, необходимо, так сказать, продемонстрировать, для чего им нужен, может понадобиться компьютер,
что
если вот, пожалуйста, если к нему подключить хорошие колонки, вот вам там как очень мощный там музыкальный центр, что если к нему подключить камеру, можно созвониться с дальними родственниками, я не знаю, там с Германии, со Штатов, да хоть с Украины, хоть
часов,
откуда. И, собственно, друг друга, и, ну и вас, собственно, увидят, и у вас, если остаток есть, вы тоже что-то увидите. И так далее. То есть большой экран можно подключить, и там, или к телевизору его подключить, использовать как такую медиасистему и прочее, 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 чтобы компьютер вошел в жизнь человека как некий такой бытовой прибор, что ли.
Да, Сергей, классно,
чтобы
полностью согласна,
для
полностью
чего
поддерживаю.
Эта вещь ему нужна. Вот
да,
это вот
да.
Важно, потому что можно пичкать человека знаниями сколько угодно, но если он будет думать, а, я вот сейчас вот это все пройду, ну, там, зачем-то там надо, может быть, для чего-то, и, ну, позалипаю и пойду дальше своей дорогой, и все. Это
самое
все
главное
будет бесполезно.
Да, мотивации, конечно, и действительно, чем больше человек представляет, зачем ему это потребуется, да, что ему это может дать, тем, конечно, наверное, и нам проще с ним будет работать, с заинтересованным человеком, да, и ему будет полезнее. Так, еще мнения, вопросы, замечания вот по этому поводу. Нету. Тогда давайте скажу вот что. Значит, смотрите, у нас с вами, по сути, мы планировали завершить курс, ну, после 7 ноября. Значит, поскольку, во-первых, президент объявил следующую неделю нерабочей, а во-вторых, получилось так, что я уезжаю в командировку, Екатерина Владимировна уезжает в командировку на следующую неделю, поэтому на следующей неделе занятий не будет. Это не значит, что у вас будут выходные. Да? Мы пришлем вам какие-то ссылки. То есть у нас с вами вообще осталась одна большая тема, которая посвящена использованию, не использованию, а доступному представлению информации для незрячих, слабовидящих, рельефная графика и брайлевская печать. Я не буду вам про это ничего рассказывать, это будет просто, ну, как бы, есть у нас про это вебинары уже, которые были проведены. То есть будут ссылочки, и вы этот материал просто посмотрите самостоятельно. Вот. Давайте мы с вами договоримся, что в следующий раз мы встретимся ориентировочно 10 ноября в среду. Но до этого я все-таки жду от вас связи по выпускным работам. Вот. То есть вообще мы с вами договаривались, что я работы жду до 7-го. Да? Это не значит, что к 10 ноября я готова просто получить от вас тему, да, вот то, что я сейчас сказала. К 10 ноября желательно уже работы иметь, выпускные. Ну и еще раз, я готова со всеми разговаривать, если у кого-то какие-то проблемы.
В Удмуртии библиотеки работают на следующей неделе.
Да. Нет, ну я знаю еще.
На Украине все работают на следующей неделе, абсолютно.
Смотрите, а, молодцы какие. Нет, ну я знаю несколько